Спасибо, Михаил, с новостями часа. Нас познакомил Михаил Соленков. А вчера, Надежда, так потеплело, я уж подумал, не возвращается ли весна или лето.
Возможно, лето вряд ли, но с весной что-то есть схожее. В начале недели теплый атмосферный фронт будет медленно продвигаться далее на восток европейской территории России, прогнозируют синоптики. Северо-западные области останутся в зоне атмосферных фронтов, сохранится пасмурная и сырая погода, а вот в центральном районе существенных осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге сегодня днем преимущественно без осадков, а вечером возможен дождь. Температура в течение суток от 7 до 9 градусов тепла. В Москве днем преимущественно без осадков. Максимальная температура по области до 14 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление 744 миллиметра ртутного столба.
Шесть часов 8 минут московское время. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Ситуация в Дальнегорске. Автодом в аэропорту Кёльн-Бонн. Мурманск. Необычный турнир по мини-футболу. Чемпионат СССР.
Вот лишь некоторые из наших тем. Что же касается главной темы, то она, скажем так, не самая радостная. Дело в том, что сегодня такой день, когда несколько трагических событий всплывают в памяти, но более или менее недавние события, то, что произошло 4 года назад в Москве, это... трагедия Норд-Оста. И события более отдаленные, тоже трагические. 50 лет назад советские танки вошли в столицу Венгрии, Будапешт, чтобы подавить антисоветское восстание. Ну вот, об этих отдаленных событиях мы вас сегодня и спрашиваем. Что вы знаете о подавлении советскими войсками Венгерской революции 56-го года?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Ну а сейчас мы переходим к другим темам. Вчера в Дальнегорске должен был состояться второй тур выборов мэра. Но вместо этого прошли похороны одного из кандидатов, убитого 19 числа Дмитрия Фатьянова. Выборы перенесены на март 2007 года. С подробностями наш корреспондент в Приморье Марина Лобода.
Социальная напряженность в Дальнегорске спала, сообщает пресс-секретарь губернатора края Михаил Полусмак. А вот административная напряженность повысилась, замечают местные чиновники. В эти дни в Дальнегорске собрался весь высший состав Приморья. Губернатор Сергей Дарькин, только что возвратившийся из Москвы, исполнявший его обязанности первый вице-губернатор Александр Костенко, тройка простых вице и практически все начальники департаментов администрации края. Михаил Полусмак заверил, что высадившийся в Дальнегорск десант чиновников призван стабилизировать ситуацию в самом северном городе края. Получилось не сразу. Приехавший стабилизировать Дальнегорск губернатор сразу попал на митинг. По городу кто-то пустил слух, что временным мэром будет назначен один из участников несостоявшихся выборов Александр Теребилов. Вот люди и потянулись к администрации митинговать в знак протеста. Сергей Дарькин вышел к собравшимся, разъяснил, что согласно уставу муниципального образования, в форс-мажорных случаях обязанности мэра исполняет его первый зам Виктор Колосков. Он и останется в этой должности, пока в городе не пройдут выборы. Ориентировочно это произойдет в марте. Администрация края поможет Виктору Колоскову. Губернатор заверил собравшихся дальнегорцев, что решение всех социальных и коммунальных проблем возьмет под личный контроль. Горожане поверили. В день приезда Сергея Дарькина в их квартиры впервые за несколько месяцев дали горячую воду. Столь же успешно решаются и вопросы прохождения зимнего отопительного сезона, заверяют дальнегорцев чиновники. Кроме встреч с населением, Сергей Дарькин провел совещание с представителями силовых структур. Высший состав УВД Приморья во главе с генералом Бачаевым сейчас также находится в Дальнегорске. Губернатору доложили о ходе расследования убийства члена «Единой России» Фатьянова. ход расследования уголовного дела контролирует лично прокурор Приморья Аникин. Информация о задержании первых подозреваемых не подтвердилась. Сегодня губернатор Сергей Даргин продолжит работу по стабилизации ситуации. В планах встреча с населением Дальнегорска и совещание с чиновниками. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. В Мурманске проводится необычный турнир по мини-футболу, которому организаторы дали название «Чемпионат СССР». В нем участвуют представители национальных диаспор, зарегистрированных на территории Мурманской области, в том числе. На соревнования приглашены и представители грузинского культурного общества «Сакартвелла», что по нынешним временам можно считать случаем беспрецедентным. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Мурманске Андрей Королев.
Для 30-летнего футболиста-любителя, уроженца Гагр Паата Григалая, Мурманск стал второй родиной 14 лет назад. Бежав из Абхазии в разгар военных действий, в этом северном городе он нашел не только пристанище, но и друзей. Сегодня вместе с сестрой Майей он возглавляет грузинское культурное общество «Сакартвелла», в котором состоят около 60 семей. За 2 часа до матча со сборной Украины разговор все равно вертится вокруг российско-грузинских отношений.
У нас в Мурманске нет ни одного здесь преступника грузина. Как по всему России говорят, что вот грузинские преступники, все работают. И нелегалов здесь очень мало.
По дороге во дворец спорта Паата вспомнил, что футбол – это почти грузинское все.
Когда я сказал, как бы, что будет футбол, все, как бы, не то что я сам ходил, как бы сами подходили ко мне, говорят, когда будет тренировки, когда будет игра.
И только у стадиона национальность Паата Григалая взяла свое.
Как Азербайджан сыграл? Интересно. Наверное, выиграли.
Между тем, сборная Азербайджана считалась одним из фаворитов турнира, а ее болельщики – самыми горячими парнями на трибунах. Впрочем, другие команды поддерживались не менее азартно. Всего на турнире представлено 11 команд. Наряду с грузинами, азербайджанцами, белорусами на площадку выходят сборные Литвы, впоследствии ставшие чемпионами, Казахстана, Татарстана, Чувашии и представители еврейского культурного центра ХЭСЭД. Больше всех внимание привлекает команда Украины, облаченная в оранжевые футболки. Впрочем, говорит один из организаторов турнира, член попечительского совета Муромского фонда социальных инноваций Александр Крупадеров, в этом нет политики. Форма распределялась по жребию, и цвет Майдана на майках украинцев всего лишь совпадение.
Проведение подобных мероприятий просто напоминает людям, во-первых, где их корни, кто они, и сплачивает их. Нам нечего делить. Мы граждане одной страны, России. И это мероприятие, я думаю, просто надо подхватывать и проводить другим, на других уровнях.
Гвоздем программы должен был стать саамский футбол, в который играют одни женщины. Одетые в национальные костюмы, подруги оленеводов гоняют мяч, сшитый из оленьих шкур. Но накануне в поселке Лавозеро, где традиционно базируются представители этой малочисленной северной народности, случился пожар. И саамские футболистки, лишившиеся спортивной формы, вынуждены были отказаться от участия в турнире. Поначалу в поджоге подозревали недоброжелателей, но потом сошлись во мнении, что таковой оказалось воля саамских духов. Но как бы то ни было, даже без саамов соревнования выглядели на редкость экзотичными. Ведь, как признаются организаторы, в нынешние времена собрать в одном месте столько представителей различных культур становится почти невозможным. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода, новости.
В Москве сегодня пройдут траурные мероприятия, посвященные 4-й годовщине со дня захвата чеченскими боевиками театрального центра на Дубровке. В Венгрии отмечают день начала восстания против советского режима в 1956 году. Госдепартамент США дистанцировался от высказывания одного из своих высокопоставленных сотрудников, негативно охарактеризовавшего американскую политику в Ираке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Тема «Новое кислородное телевидение. Почему первый молодежный канал превратился в общественно-политический?» Гости. Генеральный директор канала О2 Василий Лавров и шеф-редактор Михаил Гер. «Смотрит телевизор». В прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас московское время 6:16. Это время разговора о спорте в нашей утренней программе. Начнем с сообщения об окончании чемпионата мира по автогонкам Формулы-1. Последний заключительный этап прошел в Бразилии. Это, соответственно, бразильское гран-при. И к радости местных болельщиков победу одержал здесь стартовавший с pole position пилот Феррари Фелипе Масса, естественно, бразилец. Вторым финишировал Фернандо Алонсо на Рено, третьим Дженсен Баттон на Хонде. Также в очковую зону попали на четвертом месте Михаэль Шумахер Феррари, на пятом Кими Райконен Макларен, на шестом Джанкарло Физикелло Рено, на седьмом Рубенс Барикелло Хонда и на восьмом Педро де ла Роса Макларен. Вот такой таковы итоги этого этапа. Ну а в общем зачете второй раз подряд чемпионом мира стал Фернандо Алонсо. Итоговый его показатель 134 очка у Шумахера, Михаэля Шумахера 121. И третьим стал Масса, у него 80. Кубок конструкторов также второй год подряд достался команде Рено. 206 очков, 201 у Феррари, у Макларена 110. От автогонок перейдем к теннису. Завершились вчера два турнира регулярного сезона. Женщины играли в Цюрихе, и там победу праздновала россиянка Мария Шарапова. В финале она взяла верх над Даниэлой Гантуховой из Словакии 6-1, 4-6, 6-3. Таким образом, это четвертый титул Шараповой в сезоне и 14-й в карьере. Ну а мужчины играли в турнире серии «Мастерс». Он проходил в Мадриде. И там в финале первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, нанес поражение чилийцу Фернандо Гонсалесу. И 7-5, 6-1, 6-0. Вот так вот выиграл Федерер, завоевавший в сезоне свой 10-й титул, а в карьере 43-й. Перейдем к футболу. Четырьмя матчами завершился вчера 23-й тур российской премьер-лиги. Один из лидеров «Локомотив» проиграл в Санкт-Петербурге местному «Зениту» 1-4. Московский «Спартак», тоже претендующий на чемпионский титул, сыграл в ничью с командой «Торпедо» 1-1. Кроме того, Москва крупно проиграла «Рубину» 0-5, а то выиграла у «Крыльев Советов» 2-1. Положение команд таково. Теперь у ЦСКА 46 очков, у «Спартака» 44, «Локомотива» 43, у «Зенита» 42. Вот такая напряженная ситуация вверху турнирной таблицы. Ну, а мы через час вернемся к разговору о спорте.
В Москве 6 часов 19 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В аэропорту Кёльн-Бонн представлена скульптура известного немецкого художника-концептуалиста Хашульта «Автодом». «Автодом» — авторская копия знаменитого Кёльнского кафедрального собора, собранная из автомобильных запчастей. Из Кёльна сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Пожалуй, наиболее известным проектом Хашульта является инсталляция «Тысяча людей из мусора». Сделанные из пивных банок, компьютерных запчастей и упаковочной тары человеческие фигуры путешествуют по свету. Они уже побывали в Москве, Пекине, Каире, Париже, Брюсселе. Сейчас люди из мусора стоят в австрийском Граце во внутреннем дворе знаменитой новой галереи. Сам же художник Хашульт представил в аэропорту Кёльн-Бонн новый проект. Скульптура «Автодом» высотой 3,5 метра, массой 220 кг, собрана из запчастей автомобиля «Форд». Скульптура «Автодом» является авторской копией Кёльнского домского собора. Вот что говорит Хашульт о своем новом проекте.
В 70-е годы прошлого века я еще жил в Нью-Йорке. Для моего искусства всегда представляли интерес башни-близнецы Всемирного торгового центра. В идейном плане эти башни схожи с кафедральным собором в Кёльне. Сейчас уже, по возвращении в Германию, мне пришла в голову идея собрать Кёльнский кафедральный собор из запчастей автомобиля «Форд». Скульптура будет продана в Нью-Йорке на аукционе. Таким образом, произведение искусства, скульптура, берет на себя социальные функции.
Как был технически реализован проект «Автодом»?
Мне удалось создать этот проект вместе с работниками, учениками завода «Форд». 15 добровольцев вызвалось помогать мне в этой инсталляции. Таким образом, появился продукт коллективного творчества.
Будет ли «Автодом» иметь такой же мировой успех, как и «Люди из мусора»?
Этот проект, в отличие от «Людей из мусора», структурирован совершенно другим способом. «Люди из мусора» стояли в 99-м году в Москве на Красной площади, у Великой Китайской стены в 2001-м, а также в Каире и других городах мира. Автодом имеет другие цели и задачи. Деньги от продажи скульптуры пойдут вдовам и детям погибших. Это драма, трагедия.
После Кёльна арт-акция будет представлена в Нью-Йорке.
Автодом будет стоять в аэропорту Кёльн-Бонн 2 месяца. Затем, в начале следующего года, скульптура переедет в Нью-Йорк.
Что бы вы могли сказать о современных арт-акциях? Создается впечатление, что с каждым годом они играют все большую и большую роль в мировом культурном процессе.
Речь идет не только о современном обществе. Еще во времена ледникового периода люди танцевали и пели перед пещерной живописью. Искусство — это всегда выражение повседневной жизни. Или посмотрите, в России в начале 20 века художники-футуристы создали такие великолепные творения, которые не были предназначены для музеев, а выставлялись там, где текла повседневная жизнь. К примеру, Татлин, который свою знаменитую башню вынес на улицу, предтечей современных арт-коллекций, современного уличного искусства, является русской искусство 20-х годов прошлого века. Современные арт-акции – это социально ангажированное искусство, которое может появиться только в свободном обществе. Вообще, я очень рад тому, что появилось много молодых художников, которые помогают нам понять, куда движется страна.
Вы упомянули Россию. Что, на ваш взгляд, сегодня происходит с российским искусством?
Санкт-Петербург является лабораторией российского модерна. Здесь много художников, которые приковывают взгляды к России со всего мира. Наиболее известный из них – Кабаков. Долгое время он был более известен в Европе и США, чем в самой России. Однако сегодня талант Кабакова сверкает и на родине.
С автором нового проекта «Автодом» Хашультом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В Москве 6 часов 23 минуты, и по нашей доброй традиции мы переносимся в Америку. Чем живет Америка сегодня?
Билл Клинтон вновь в Белом доме. Некоторые наблюдатели всерьез обсуждают такой вариант. Американцы предпочитают усыновлять иностранных детей. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Его продолжают называть «мистер президент». Он продолжает излучать значительность, выступая с различных трибун. Его слова весомы для миллионов американцев. Он самый дорогой в стране оратор. В последние недели выступления Билла Клинтона звучат все острее, и некоторые наблюдатели видят за этим нечто большее, чем попытку помочь товарищам по партии в предвыборной борьбе. Слово Яну Рунову.
Фигура бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона продолжает вызывать огромный интерес у американцев, и поэтому его наперебой приглашают кандидаты в губернаторы штатов, в сенаторы и конгрессмены от Демократической партии, чтобы принять участие в сборе средств для их избирательной кампании. Выступление Билла Клинтона помогает заполнять залы и открывать кошельки. Бывший президент Билл Клинтон по-прежнему проявляет политическую активность, выступая с речами по всей Америке. И чем ближе ноябрьские выборы, тем острее его критика в адрес республиканской администрации и республиканского большинства в обеих палатах Конгресса. Выступая в Джорджтаунском университете, Билл Клинтон обвинил республиканское большинство в Сенате и Палате представителей в том, что они руководствуются не столько здравым смыслом во имя общего блага, сколько партийной идеологией и борьбой с политическими оппонентами, а это отталкивает от них простых американцев и приводит Соединенные Штаты к международной изоляции. Клинтон в своих выступлениях утверждает, что контраст между прошлой, возглавляемой им демократической администрацией, и нынешней республиканской явно не в пользу последней. «Они считают, — сказал он, — что лучше, когда богатство и власть сконцентрированы в одних руках, тогда как демократы считают, что государством лучше управлять коллегиально». Политические наблюдатели обращают внимание на то, что Билл Клинтон начал 15 лет назад политическую борьбу за Белый дом тоже с выступлений в Джорджтаунском университете. В тех речах он сформулировал новую центристскую платформу Демократической партии. Эта платформа помогла Клинтону победить, а затем и удержаться в Белом доме второй срок. Критикуя республиканцев, Билл Клинтон одновременно призывал к диалогу, к изменению тона в политических дебатах, в которых следует отказаться от персональных нападок, а спорить по существу проблем. На это представитель Национального комитета Республиканской партии Трейси Шмидт сказала, что неудивительно слышать обвинения в адрес политических оппонентов от человека, который сам постоянно обвинял других во всех грехах, дабы скрыть собственные. Тем временем сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон борется за переизбрание на второй срок. И хотя она, судя по опросам общественного мнения, намного опережает своего республиканского оппонента Джона Спенсера, Хиллари Клинтон ведет борьбу настолько серьезно, будто это борьба за Белый дом.
Рассказывал Ян Рунов. То, что сенатор Клинтон, борясь за переизбрание в Сенат, держит в уме Белый дом, факт, не вызывающий почти ни у кого сомнений. Однако поиск причин бурной политической активности ее супруга, бывшего президента, будоражит воображение некоторых наблюдателей. Одна из популярных сейчас версий – Билл Клинтон может попытаться баллотироваться в вице-президенты. Рассказывает Алан Давыдов.
Семейственность не чужда политической традиции США. Президент Франклин Рузвельт приходился племянником президенту Теодору Рузвельту. Брат президента Джона Кеннеди, Роберт, был министром юстиции и сенатором. Видным сенатором стал их младший брат Эдвард. Наконец, династия Буши насчитывает двух президентов и двух губернаторов. Но никогда еще президент и вице-президент не были супружеской парой. Сейчас некоторые аналитики обсуждают такой вариант всерьез. Если Хиллари Клинтон выставит свою кандидатуру на выборах 2008 года, ее супруг, бывший президент, возможно, самый популярный в стране демократ, может стать естественным кандидатом в вице-президенты. Насколько реалистичен с точки зрения закона такой союз? Вот что говорит Брюс Пибоди, профессор политических наук университета Фэрли Дикинсона в штате Нью-Джерси. Большинство людей инстинктивно полагают, что Билл Клинтон или другой дважды избираемый президент не может снова выполнять обязанности президента, поскольку 22-я поправка Конституции не допускает избрания одного лица на пост главы государства в третий раз. Но обратите внимание на слово «избрание». Билл Клинтон, если будет избираться, то на пост не президента, а вице-президента. А та же Конституция предусматривает процедуру заступления вице-президента на место умершего или серьезно заболевшего президента до окончания его срока. Получается, что президентом или исполняющим его обязанности можно стать и без выборов. В этом случае Билл Клинтон был бы вполне легитимен как вице-президент. Оппоненты такого логического построения в ответ цитируют 14-ю поправку Конституции, гласящую, что не имеющий права стать президентом также неправомочен иметь виды на вице-президентство. Но и здесь есть контрдовод, с которым я не могу не согласиться. В соответствии со 2-й статьей Конституции, право стать президентом США имеет любой гражданин, родившийся в этой стране, проживший в ней 14 лет и достигший 35-летнего возраста. То есть, теоретически, экс-президент Билл Клинтон все же может стать вторым лицом в Белом доме. Ну а каковы его реальные шансы? Мне пока трудно предположить, что Хиллари Клинтон захочет видеть своего мужа вице-президентом. Она должна понимать, что неизбежно окажется в его тени. Партийное руководство наверняка посчитает, что выдвижение Билла Клинтона кандидатом в вице-президенты внесет сильную путаницу в избирательную кампанию, да и в само президентство Хиллари в случае его избрания. В обществе вообще может стать вопрос о пристойности такого шага. Биллу Клинтону начнут припоминать не только его былые президентские заслуги, но и просчеты. А это грозит репутации Хиллари Клинтон как сенатора. Вместе с тем, опросы общественного мнения свидетельствуют, что Билл Клинтон продолжает пользоваться огромной популярностью у электората, и в известной мере он остается лидером демократической партии. Его приход в вице-президента маловероятен и казался бы фантастикой, но в американской политической жизни случаются еще более загадочные вещи, сказал политолог Брюс Пибоди.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Существует ли в России независимая третья власть? Как политика влияет на судопроизводство и кого считать политзаключенными? Как арест Михаила Ходорковского сказался на авторитете российской судебной системы? В студии «Радио Свобода» старший партнер адвокатского бюро «Падва и партнеры» Генрих Падва. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас московское время 6:30. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах мэра Самары, по предварительным данным, победил глава регионального отделения Российской партии жизни Виктор Тархов, набравший более 56% голосов. На втором месте нынешний мэр, представитель «Единой России» Георгий Лиманский, около 40%. В ходе голосования зафиксированы нарушения. По данным корреспондента «Радио Свобода», «Единая Россия» готовит иски о признании итогов выборов недействительными. В Москве сегодня пройдут траурные мероприятия, посвященные 4-й годовщине со дня захвата чеченскими боевиками театрального центра на Дубровке. В результате теракта и последовавшего штурма здания погибли 129 человек, 42 боевика убиты. В Венгрии отмечают день начала восстания против советского режима в 1956 году. В торжественных церемониях в Будапеште примут участие делегации более чем из 50 стран. Госдепартамент США дистанцировался от высказывания одного из своих высокопоставленных сотрудников, негативно охарактеризовавшего американскую политику в Ираке. Жертвами взрывов и нападений в Ираке в воскресенье стали свыше 40 человек. В боях с повстанцами погибли еще двое американских военнослужащих. Президент Украины Виктор Ющенко намерен внести в Верховную Раду проект закона о признании массового голода 30-х годов актом геноцида украинского народа. В южном пригороде Парижа около 30 молодых людей подожгли пустой автобус. Никто не пострадал. Большинство мусульман мира сегодня начинают отмечать Ид-аль-Фитр, праздник жертвоприношения, который знаменует окончание священного месяца Рамадан. В Москве в массовой драке строительных рабочих были ранены 5 человек. В Боливии 29 человек погибли в автокатастрофе в окрестностях города Айкеле. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России в начале рабочей недели ожидается дальнейшее повышение температуры. Среднесуточная температура в центре европейской территории превысит климатическую норму на 4-5 градусов. Очень теплая погода в сочетании с повышенной влажностью воздуха может не лучшим образом влиять на здоровье людей, страдающих бронхиальной астмой, хроническими бронхитами и заболеваниями легких. Кроме того, сегодня неустойчивый геомагнитный фон в сочетании с пониженным атмосферным давлением может неблагоприятно влиять на самочувствие метеозависимых людей и людей с неустойчивым артериальным давлением. В Санкт-Петербурге сегодня днем преимущественно без осадков, вечером возможен дождь, температура в течение суток от 7 до 9 градусов тепла. В Москве преимущественно без осадков, максимальная температура 14 градусов выше нуля, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее темы наши таковы.
Массовое отравление суррогатным алкоголем – одна из тем обзора периодических изданий Пскова. Полное собрание работ Михаила Врубеля в Государственном русском музее. Подробности вы узнаете в панораме культурных событий.
Ну, а главная наша тема – это она подсказана тем, что сегодня 50 лет начала антикоммунистического восстания в Будапеште, которое было подавлено советскими войсками. Вот эти события мы и вспоминаем о них. О том, как сегодня эти события вспоминают в Москве, рассказывает Кирилл Кобрин.
Толчком к трансформации социалистического строя в Венгрии стала, как и в СССР, смерть Сталина. Однако здесь события приняли более драматический характер. Буквально за несколько месяцев до секретного доклада Никиты Хрущева на 20-м съезде КПСС в Венгрии была восстановлена власть диктатора-сталиниста Матиаса Ракуши. Демократическую оппозицию возглавил бывший премьер-министр страны Имре Надь. Фигура Ракуши была столь одиозна, что руководство СССР решила заменить его на Эрно Геро, но ситуация уже стала выходить из-под контроля властей. Ровно 50 лет назад, 23 октября 1956 года, в Будапеште проходила массовая демонстрация сторонников демократических реформ. Ее организовали студенческие группы, однако позже к демонстрантам присоединились другие горожане и даже военнослужащие. Около 100 тысяч человек двинулись по мосту через Дунай к зданию парламента. Здесь по демонстрантам открыли огонь сотрудники службы государственной безопасности, и мирная акция превратилась в вооруженную революцию. Протестующие смогли захватить и разгромить здание спецслужбы и даже вытеснить из столицы советские войска, пришедшие на помощь венгерским властям. Революционное правительство Имре Нади объявило о полной десталинизации, демократизации и выходе из Варшавского договора. В то же время ставленник СССР Янош Кадр сформировал свое собственное просоветское правительство и попросил Москву о военной помощи. Советские танки вошли в Будапешт и другие венгерские города. Революция была полностью подавлена. Убиты в боях и расстреляны тысячи людей, среди казненных Имре Надь. Но вернемся к мемориальным мероприятиям в Москве. С венгерской стороны их координировал Венгерский культурный центр, говорит его директор Илона Киш.
Венгерские культурные центры и посольство Венгерской республики в этом году объявили большую серию мероприятий при содействии Федерального агентства по культуре и кинематографии и Федерального архивного агентства в честь 50-летия Венгерской революции. В конце сентября мы уже провели большую конференцию в Смольном институте, и там одна из выступающих выступающих сформулировал так, что есть две вещи, которые препятствуют объективному, бесстрастному восприятию Венгерской революции 1956 года. А это именно дефицит информации, а второе – искажение информации.
Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Что вы знаете о подавлении советскими войсками Венгерской революции 1956 года? С таким вопросом обратился Максим Ярошевский к жителям и гостям российской столицы.
Знаю полное описание, то есть венгерское руководство приняло решение изменить структуру политических отношений, отойти от ситуации, в которой их политика диктовалась московскими властями. Они это заявили, и тогда советские войска пошли вперед и заняли Будапешт. Венгры отбивались несколько дней, и на конечном итоге советские силы были превосходными. Это была, несомненно, борьба венгров за свободу. Кроме того, к этому можно разные интерпретации добавить. Но что это было, борьба венгров за свободу? Сомнения не было никого.
Я помню, по-моему, в 1956 году, но мятеж был, что там ну, в общем-то, большая часть почерпнута из учебников истории, да немного из книги Суворова на освобождение. Понятное дело, что, конечно, пытались освободиться. Коммунистический строй в тот момент никому не радовал. Ну, а власть пытался удержать свою власть. Это нормальное желание любого властвующего удержать эту власть. Я их понимаю и тех, и других.
56-го наши войска вошли в Венгрию, и считалось, что как бы на помощь пришли, но на самом деле, как бы это, с моей точки зрения, это как был захват, военное вторжение с нашей стороны.
Я очень много по этому поводу знаю. В двух словах, это было продолжение Второй мировой войны. Хочу напомнить, что Венгрия выступала на стороне Германии. Но не зря существует медаль за взятие города Будапешта, а не за освобождение. И не подавить это восстание было нельзя. Оно было подавлено достаточно жестко. Было много жертв, в том числе и с нашей стороны. Это не было народным восстанием в Венгрии. Это был мятеж, это было продолжение войны.
Ничего не знаю. Столько много других дел, что я об этом как-то не задумываюсь. Но знаете, в голове столько информации, что это невозможно держать в голове какую-то Венгрию и какие-то танки, которые происходили когда-то. Мне сейчас надо совершенно о другом думать.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, что вы знаете о подавлении советскими войсками Венгерской революции 1956 года. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6 часов 39 минут. Программу «Время свободы» продолжают новости культуры.
Голливудский актер Аль Пачино получит высшую награду Американского института кино, премию за выдающиеся достижения и вклад в области киноискусства. Награда будет вручена 66-летнему актеру на торжественном ужине в Лос-Анджелесе 7 июня 2007 года. Председатель Совета попечителей Американского института кино сэр Хауард Стрингер назвал Пачино легендой кинематографа США. Самой известной ролью за всю 40-летнюю актерскую карьеру Пачино до сих пор остается его роль в фильме «Крестный отец». В 1993 году Пачино получил Оскара за главную роль в картине «Запах женщины». Премию за выдающиеся достижения и вклад в области киноискусства вручают уже 35 лет. Ее лауреатами, среди прочих, становились Шон Коннери, Мартин Скорсезе, Элизабет Тейлор и Стивен Спилберг. Государственный русский музей впервые представит полное собрание работ Михаила Врубеля из своих архивов. Большую часть экспозиции составят произведения печатной графики, афиши, пригласительные билеты, программки к театральным постановкам. Будет представлено 19 работ маслом, а также акварели и рисунки. Экспозиция начнет работу 7 декабря и продлится до конца февраля 2007 года. К открытию выставки будет выпущен иллюстрированный каталог. Известный российский актер Станислав Садальский попросил предоставить ему гражданство Грузии, чтобы поддержать в трудный момент грузинский народ. Мы официально рассматриваем это заявление, как и любое другое, и в обычном режиме направляем его для рассмотрения в Тбилиси, сказал консул грузинского посольства в Москве Зураб Патарадзе. Станислав Садальский родился в 1951 году в чувашском селе Чкаловское, окончил Государственный институт театрального искусства, заслуженный артист России. Сыграл более чем в 70 фильмах. «Место встречи изменить нельзя», «О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзал для двоих», «Торпедоносцы» в сериале «Убойная сила». В Риме на 90-м году жизни скончалась известная модельер, княгиня Ирен Ирина Голицына. Ирина Голицына родилась в 1916 году в Тбилиси. После Октябрьской революции родители увезли ее в Константинополь, затем в Рим, где она и прожила всю свою жизнь. В 40-х годах Голицына основала дом высокой моды «Ирен Голицын». Всемирную известность Голицына приобрела в 60-м году, когда ее дом моды выпустил коллекцию брючных шелковых костюмов. Клиентами Ирины Голицыной в разные годы были Софи Лорен, Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди. Одежда из голицынских коллекций представлена в экспозициях многих музеев мира, в том числе Метрополитен в Нью-Йорке и Виктории и Альберта в Лондоне.
Вот видите, коллега Дмитрий Морозов в курсе не только спортивных, но и культурных новостей.
А утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Пскова вас познакомит Анна Липина.
В Пскове объявлена чрезвычайная ситуация в связи с массовым отравлением суррогатным алкоголем. Об этом сообщают все региональные газеты. Более 150 пострадавших заболели токсическим гепатитом. Шестеро из них скончались. Значительная часть – неработающие люди и лица бомж. Как сообщает официальная газета областных властей «Псковская правда», установлено, что все пострадавшие употребляли технический спирт высокой очистки, а вещество, содержавшееся в нем, в крайне малых дозах – органический яд со сложным названием. По оценкам медиков, заболевание практически не поддается лечению. Фактически люди занимают больничные койки в ожидании смерти. Тем временем в отделение доставляют все новых и новых жертв яда, пишет газета областных властей «Псковская правда». Газета «Стерх» сообщает, что прокуратура Пскова по этому факту возбудила уголовное дело. Городские власти обратились к населению с просьбой сообщать на специально открытую горячую телефонную линию о фактах продажи нелегального алкоголя. Псковичи используют эту линию для сообщений о появлении людей с желтым цветом кожи. Их тут же забирает милиция или скорая помощь. Очевидно, что можно десятками ловить мелких торгашей, пишет газета «Стерх». Но пока не будут перекрыты каналы поставок, труд этот будет сизифовым. Не оставляет сомнения, что нелегальная продукция проникла в Псков откуда-то извне. Между тем, пока люди пьют суррогатный алкоголь, тонны яблок, из которых можно было бы сделать хорошее дешевое вино, гниют в частных садах по всей области. Как пишет газета «Курьер», в этом году в регионе небывалый урожай яблок. Псковичи в шоке, но, похоже, властям до рекордного урожая просто нет дела. Если раньше яблоки охотно приобретал овощеконсервный завод и завод по производству алкоголя, то теперь первый развалился, а второму стал просто невыгодно. Как сказали курьеру чиновники, попросившие не называть своего имени, это проблема якобы государственного масштаба. Отечественному переработчику невозможно конкурировать с иностранным. Вот и покупаются яблоки за границей, а местные гниют тоннами или в лучшем случае скармливаются скоту. Пока одни заводы закрываются, другие открываются. В Пскове, как и в 15 российских регионах, открылся политзавод, сообщает газета «Псковская губерния». Партия власти «Единая Россия» вдруг осознала необходимость широкого вовлечения молодежи в политический процесс. Единороссы перед грядущими выборами в региональные законодательные органы и Госдуму пообещали 20% своих избирательных списков отдать молодым людям. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В южном пригороде Парижа около 30 молодых людей подожгли пустой автобус. Никто не пострадал. Большинство мусульман мира сегодня начинают отмечать Ид-аль-Фитр, праздник жертвоприношения, который знаменует окончание священного месяца Рамадан. Президент Украины Виктор Ющенко намерен внести в Верховную Раду проект закона о признании массового голода 30-х годов актом геноцида украинского народа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью –
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Нью-Йоркская товарная биржа начинает сегодня торги фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть «Ребко», которая будет отличаться от нынешнего сорта «Юрлс» более высоким качеством, в частности, содержать меньше серы. Контракты будут предусматривать поставки нефти из порта Приморска на побережье Балтийского моря. В перспективе торговлю этой нефтью российское правительство рассчитывает организовать на нефтяной бирже в России. По планам, она будет создана до конца 2007 года в Санкт-Петербурге. Страны ОПЕК приняли решение сократить, начиная с 1 ноября, объемы добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в день. Это 4% от текущих объемов добычи Организации стран-экспортеров нефти и почти 1,5% общемирового потребления сырья. За последние три месяца мировые цены на нефть упали на 20%. Индекс Доу Джонса, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих компаний Соединенных Штатов, впервые превысил 12 тысяч пунктов. Повышение индекса с уровня 11 тысяч пунктов продолжалось 7 лет, тогда как с 10 до 11 тысяч всего 24 дня. Это было весной 1999 года на волне интернет-бума, стремительного роста акций компаний информационных технологий. Индийская металлургическая компания Tata Steel объявила о покупке британской компании Corus, созданной в 1999 году в результате слияния голландской компании Hogevens и британской British Steel. В результате сделки, объем которой превысит 8 миллиардов долларов, возникает пятая по величине металлургическая компания мира. Крупнейшей из них является ArcelorMittal, также контролируемая индийским предпринимателем Лакшми Митталом. На ее долю приходится 11% мирового производства стали. Открыт самый протяженный в мире подводный газопровод – более 1200 километров. Он проложен по дну Норвежского и Северного морей от крупнейшего месторождения газа на шельфе Норвегии до города Изингтон на северо-востоке Великобритании. Строительство началось в 2004 году и обошлось в 3,5 миллиарда долларов. Пока открыта первая очередь нового трубопровода. Строительство второй планируется завершить через год. В целом поставки по газопроводу обеспечат до 20% газа, необходимого Великобритании в периоды пиковых нагрузок зимой.
Экономический обзор подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 85 копеек за доллар США и 33 рубля 90 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 26 центов.
6 часов 49 минут московское время. Вы слушаете «Время свободы», и мы обращаем свой взор на Украину. Очередная попытка создать большую коалицию провалилась. Как после этого провала будет развиваться политическая ситуация в стране? Об этом ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников беседовал с советником президента Украины Тарасом Стецкевым.
Президент Украины считается неформальным лидером Народного союза «Наша Украина». Сформировать общую коалицию с партией регионов и другими участниками так называемой антикризисной коалиции не удалось. Какой же будет роль президента сегодня, на нынешнем политическом этапе? Он уйдет вместе со своим движением в оппозицию, или же он будет арбитром вот в этом соперничестве политических сил, или будет просто сотрудничать с правительством, которое возникло не без его непосредственного участия, не без его участия в процессе создания универсала национального единства.
Ситуация с переходом нашей Украины в оппозицию, которая уже официально это сделала, тянет необходимость президенту как минимум в трех плоскостях принимать решения. Первое – это партийное. Так? Президент есть почетный глава партии «Народный союз. Наша Украина», и президент должен принять решение, он остается почетным председателем этой организации или он поднимается над процессом. Ну, есть такие политики, которые говорят, что он в этой ситуации должен вообще возглавить «Народный союз. Наша Украина». Вторая ситуация – это парламентская, поскольку у нас возникает такая специфическая ситуация, как будто у нас две оппозиции. Бьют, которая...
Это блок Юлии Тимошенко.
Блок Юлии Тимошенко и наша Украина, которая перешла в оппозицию. И, конечно, как-то нужно строить здесь отношения. По моему разумению, ну, две оппозиции – это немного несерьезно. если конфигурация в парламенте уже сложилась, и она сложилась 3 провластных фракции, 2 оппозиционные, поэтому наша Украина, которая перешла в оппозицию, она должна как-то сотрудничать и построить свои отношения с блоком Юлии Тимошенко, ну, создав как минимум какое-то сотрудничество. Ну и третий момент, который должен решить президент, у президента осталось 3 министра. Наша Украина перешла в оппозицию, 4 министра ушли, это министры гуманитарные, но 3 министра обороны, внутренних дел и иностранных дел остались.
Да, но 2 из этих министров обороны и иностранных дел — это квота президента по Конституции.
Это квота президента, и специфическая ситуация сложилась вокруг Юрия Луценко, который как министр внутренних дел остался, в конечном итоге остался, хотя были варианты, что и он пойдет в отставку. И это означает, что антикризисная коалиция, которая, по сути, имеет почти все правительство, кроме 3 министров, а президент через 3 министров все-таки как-то влиять может. И первое, что нужно будет решить, это, конечно, решить вопрос, остается ли президент, как почетный председатель, в каком он статусе будет сотрудничать со своей собственной партией. Съезд завтра. Завтра, я так понимаю, по этому поводу будет дискуссия. И где-то такая ситуация деликатная. Как считать, если политическая сила ушла в оппозицию конкретно к антикризисной коалиции, то почетный председатель этой партии, он уже в оппозиции к этой коалиции или нет? А кроме того, Виктор Андреевич Ющенко и президент Украины. И здесь есть деликатный момент, который могут уловить просто. И с точки зрения, ну, чистоты эксперимента, конечно, лучше было эти 2 месяца подобных вещей, ну, не делать, например, о нашей Украине. Если уже они не сформировали оранжевую коалицию, то нужно было сразу отойти в оппозицию, и эти 2 месяца ничего не дали. Ну, у нас в Украине ситуация какая-то такая, ноу-хау украинская. Так, несколько министров от нашей Украины побыли в статусе между оппозицией и коалицией, потому что нельзя говорить, что это была полноценная коалиция, а теперь ушли.
Ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников беседовал с советником президента Украины Тарасом Стецкевым.
И в завершение этого часа утреннего эфира мы узнаем, почему американцы все чаще усыновляют иностранных детей.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Американские семьи в поиске иностранных приемышей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Перипетии усыновления Мадонны годовалого африканского ребенка стали одной из главных международных новостей на прошлой неделе. В своем интересе к усыновлению иностранных детей, его уже, кстати, назвали феноменом Анджелина Жоли, усыновившая и камбоджийского мальчика, и эфиопскую девочку, американские звезды, впрочем, лишь следуют набирающей силу американской тенденции. Америка становится страной иностранных приемышей. В этом году американцы усыновят 23 тысячи иностранных детей, рассказывает Владимир Морозов.
Почему в США усыновляют и удочеряют детей за границей, в основном в развивающихся странах? Может быть, американцы не без основания полагают, что сиротам в этих странах приходится труднее, чем их американским ровесникам? Нет, причина гораздо проще. Приемные родители хотят, чтобы родители биологические жили от них подальше. Известно, что матери, отдающие своих младенцев на усыновление, часто могут передумать и забрать свое чадо обратно. Причем в некоторых штатах матерям разрешено делать это в течение 45 дней после усыновления.
That was one of the things where we see, gee, we have a pony and we have a sailboat and we have a beautiful house in the country.
Кроме того, многие в США хотят усыновить американского младенца. Вы бы посмотрели, что люди пишут в заявлениях. У нас есть пони, а у нас конюшня, у нас яхта, огромный сельский дом. Мы с мужем не хотели такой конкуренции. В последние годы в самих США заметно уменьшилось число детей, которые нуждаются в усыновлении. Дело в том, что противозачаточные средства и аборты сильно сократили количество нежеланных младенцев. Изменилось отношение общества к матери-одиночке. Этот термин перестал быть клеймом. И американки спокойно заводят детей, даже если у них нет мужа. С другой стороны, интернет упростил поиски и открыл перед будущими родителями целые континенты. Вот этот приемный отец рассказывает, что его всегда интересовала Индия, и там, говорят, избыток населения. Но усыновить ребенка в Индии оказалось трудным делом, если ты не живешь в этой стране. Еще труднее вывести оттуда приемного младенца. В течение последних 10 лет число иностранных детей, которых ежегодно усыновляют американцы, выросло в 3 раза. Адам Пертман, автор, посвященный этой проблеме книги, считает, что в США происходит революция в практике усыновления. Его книга называется «Страна приемных детей». Такие дети живут здесь сегодня более чем в 1,5 миллионах семей. Характерно, что нация иммигрантов, американцы привыкли видеть вокруг себя людей всех рас и народов. Поэтому никто не поворачивает головы, когда белые родители ведут за ручку чернокожего ребенка или симпатичного брюнетика с раскосыми глазами. Кстати, о последних. На сегодня основной поставщик детей в США – это Китай. В прошлом году оттуда перебрались в Америку 8 из 23 тысяч усыновленных и удочеренных младенцев. Чтобы сделать процесс привыкания к новой семье менее болезненным, приемные родители пускаются во все тяжкие. Даже учат язык своих будущих детей.
Это наш дом, а мы надеемся, что ты жить с нами навсегда.
Иногда, чтобы усыновленному было не скучно, привозят из той же страны второго ребенка. Так перебрался в Америку Валерий Тейлор.
Мне сейчас 19 лет. Я приехал в Америку, когда мне было 13 лет. Был усыновлен с Ульяновска. Я жил в детском доме там 9 месяцев. Перед тем моя жизнь была очень-очень, так сказать, challenging. Мой папа умер, когда мне было 5 лет. Моя мама, моя сестра и я ездили по городам, спали под мостами. Я не хотел, чтобы моя сестра померла с голода. За это я перепрыгивал через заборы, воровал огурцы, помидоры, овощи. Зимой я ходил к дверям и стукал, попросил, так сказать, просил людей, чтобы они могли, если они могли помочь мне с едой.
Валерий, а почему у вас сейчас двойное имя, Валерий Тейлор?
Потому что мне очень нравится семья, которая дала мне жизнь, семья, которая любит меня. И я хотел, чтобы мое имя было близко к американскому. У моей мамы был great-great-uncle, дядя, так, я не знаю, great, его звали Тейлор Розенбенд.
Бывший бездомный чуваш Валерий Тейлор из Ульяновска сегодня учится в колледже Берри, штат Джорджия.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вот и подошел к концу один час нашего эфира. Впереди час следующей, темы его таковы.
Неожиданные итоги выборов мэра Самары. Решение 5-го съезда Союза театральных деятелей. Министерство обороны России против лицензии на радиочастоты. И о необычных способах борьбы с наркотической зависимостью вы узнаете из нашей традиционной рубрики «История Запада и Востока». Сегодня одна из Нидерландов.
Ну а вопрос, который задаем мы вам сегодня, сформулирован так. Что вы знаете о подавлении советскими войсками Венгерской революции 1956 года?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.